Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире с вами. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Итак, друзья, как и обещала я вам в прошлом нашем эфире,
ну,
мы...
Ты что наобещала?
Я наобещала. Я вот
наобещала. Я не в курсе, друзья. Вот что Эля наобещала?
Да не в вашем. Все нормально. Я в чужих обещаю, в наших вполне, да. Мы серию передач решили сделать немножечко в начале сентября про учебу, про школу, про отношения, про домашние задания, воспитание детей. И вот сегодня тоже эфир из этой серии. Тема эфира звучит так. Папа хочет ребенка-отличника, сына-отличника, а ребенок против, что делать. Будем сегодня разбираться, почему кто чего хочет, кто чего ожидает, и как наладить контакт в, казалось бы, непримиримых вот таких обстоятельствах.
Вот именно.
Вы где-то там летали, да? Или вы о своем задумались?
Да я задумался о своем, и вообще я был в отпуске.
Добро пожаловать в Москву.
Добро пожаловать в реальный мир, как было в известном фильме. Вот, добро пожаловать в реальный мир, друзья. Я был в Израиле в отпуске, и хочу, кстати, чуть-чуть прям, пару секундочку сказать. Знаешь, что мне бросилось в глаза? То, что там мужчины с детьми очень активно играют. И вообще мужчина участвует в семье. Это настолько показательно, настолько это видно, что на море, например, вот очень много мужчин, которые с детьми, которые плавают, которые кормят, которые их нянчают, которые там меняют им подгузники. И это вот это как-то так вот бросается очень сильно в глаза. У нас все-таки какие-то мамоконцентрированные семьи. В основном, мамашки вокруг площадки носятся.
Я бы сказала, у нас детоцентрированные семьи, а там уж...
В основном мамы все-таки занимаются семьями. Вот то, что я вижу у нас в Москве, по крайней мере.
Ну вот хорошо, вы вот это вот привели этот пример. Вы считаете это что, хорошо и плохо? Или мне кажется, это просто факт?
Я считаю, что это факт, и я считаю, что это очень здорово, когда все-таки папа участвует в семье, когда он не отстранен от семьи, когда он занимается детьми. Когда особенно мальчишки, которые любят нырять, плавать, и папа вместе с ними там кубаськается в этой воде, это очень здорово. Они где-то там отмокают, отвисают и чем-то там занимаются. Поэтому, это вот хороший пример. И хорошее впечатление было у меня, да?
Так, хорошо, папа хочет сына-отличника. Папа хочет сына. Вы поэтому выбрали тему такую?
Нет, кстати, это очень редкий феномен, но такая группа есть, потому что есть такие очень правильные папашки, встречающиеся в нашей русской действительности. Их немного, но они есть. Вообще, если папа интересуется ребенком, вот то, что вот в нашем контексте, если, то это вот, но он настолько интересуется, что просто он перекрывает всех мамаш, которые интересуются вообще вот своим собственным
ребенком. То есть если папа
ребенком
погружается в воспитание детей, он делает это гораздо глубже, чем мама, вы хотите сказать? Если уж папа что-то задумал,
то назову маме ноги отморозим. Да, если уж папа что-то задумал, если он погружается, и то тогда как-то вот это настолько подчеркнуто, настолько заметно, но это видно. Хотя есть и мамы, которые выбивают оценки из учителей. Почему, друзья, вообще я об этом говорю? Потому что у меня второй ребенок пошел в школу.
Сейчас фанфары должны
звучать. Да, фанфары, первый класс. Мы почему-то учимся в классе R, потому что у нас 5 первых классов называется «Искры». Нам выпала буква R. Почему «Искры»? Я еще не понимаю. Ну, может быть, потому что была газета у Ленина «Искры» первая. Не знаю. Вообще, кстати говоря, вот...
Первый R, это же прекрасно,
слушайте. Первый R, да. Ну да. Ну, эта буква мной освоена, поэтому могу спокойно говорить на R. И вот сейчас мы ходим в школу к 8 часам. Ну, это я могу очень долго говорить, потому что школа — это так интересно.
Для кого?
Для родителей особенно. Ага. Мой младший сказал... После первого дня я больше в этот дурдом не хочу идти.
Серьезно?
Да.
Так и сказал?
Да, так и сказал. Потому что количество народа, потому что весь этот шорох, потому что вот эта вот масса, которая передвигается в коридоре, как в метро, мы не часто пользуемся метро, ребенок просто был ошарашен всем. 30 человек в классе, он сидит на последней партии.
Привыкнет.
Ну, я понимаю, да. Вот ты как-то говоришь, привыкнет с каким-то... таким, как это сказать, как это сказать? Вот с таким...
Цинизмом.
Да не цинизмом, фатально очень. Привыкнет, да.
Ну, ну хорошо. А что, понимаете, безысходное положение, нельзя не ходить в школу, что мы можем сделать? Давайте к теме немножко вернемся.
Давайте к теме, да, но почему я, да, почему заезд получился, потому что всех поздравляю с Днем Знаний, с 1 сентября, я еще этого не делал, и поэтому, друзья мои, я хочу, чтобы вы сегодня тоже, как и всегда, активно участвовали в нашем эфире, потому что ваш сообщений, ваш монолог, который вы отправляете посредством сообщения, он всегда нам очень полезен и направляет нашу беседу, и мы стараемся быть всегда для вас полезными. Поэтому пишите нам, обязательно будем читать вас.
Так.
Эльвира, мы...
Я зачем? Я второй раз буду призывать. Ладно, друзья, от меня тоже призыв. Пишите нам сообщения, задавайте вопросы про отличников. А вообще, знаете что, друзья, поделитесь, кто хочет, чтобы вот его ребенок был отличником. Или если у вас нет детей, напишите нам там, мои родители очень хотели, чтобы я был отличником. А вот я вот такой-то.
Вообще, я как отец, потому что, естественно, что когда у меня я переступаю к теме, и почему Эльвира не может никак меня сфокусировать, но я же после отпуска, поэтому... Вот
да соберитесь уже, давайте.
Я уже собираюсь, друзья, да. Собираюсь, все. Все, я настроился. Я смотрю в камеру, я настроился, и я с вами. Ну так вот, я как отец, когда у меня родился первый ребенок, я мечтал, что мой ребенок должен быть самым лучшим. Ну, потому что вот Александр, потому что вот мой ребенок должен быть самым умным, самым лучшим, самым показательным, самым воспитательным, и учиться он должен хорошо быть и так далее. Друзья мои, он пошел в 7 класс, вы даже не представляете, какой у него почерк, потому что мы уже оставили эту затею изменить его почерк. Но я хотел... И я думаю, что любой отец, который более-менее участвует в процессе воспитания, в процессе ожидания, если ребенок, вот, он ожидаем отцом, то, естественно, что у отца есть такой вот такой потенциал, есть такое желание, чтобы его ребенок, вот, он был лучшим.
Ну, по сути, вы сейчас сказали фразу, что если родителям не все равно на своего ребенка, потому что во всех остальных случаях они за него переживают, то родители хотят, чтобы дети были самыми лучшими.
Конечно. И естественно, что они их там одевают, они их там как-то приобщают к миру техники, к миру искусства, к миру математики и вообще к какому-то другому миру. Ну, так или иначе, в чем отец он погружен в миру футбола, например, да? Вот, например, чтобы у отца мечта, чтобы, например, его сын был болельщиком таким же, как он, да, за какую-то спортивную команду. И он его, конечно, приобщает к этому. Но мы сегодня говорим о школе. Мы сегодня говорим о том, что есть такие папы, которые хотят, чтобы их чадо было отличником. Но вот посмотрите, что вопрос уже не только школа, но вопрос касается отличником. Это значит быть первым в тех или иных областях, которые папа считает приоритетным. Ну, например, область школы. Например, если ребенок занимается спортом, да, он фехтованием занимается. Или шашками занимается, или еще чем-то занимается.
Только первые места призовые.
Чтобы он занимал первые места. То есть я хочу, чтобы ребенок вот у меня был таким. Хорошо или это плохо? Вот как ты думаешь?
Я не знаю. Для меня вообще эта тема плохая в этом смысле, потому что я считаю, что занятия для ребенка вот разные и, не знаю, фокус, направленность на учебе, все это нужно подбирать, исходя из его интересов, из интересов ребенка.
Ну, как ты думаешь,
не, вот не у
два года,
ну,
какие
что?
У него там еще
но
интересы?
В 2 года он, ну, тоже проявляет себя как-то. Либо он больше рисует, либо он больше танцует, либо он там бегает, дерется со всеми, ну так отдайте его уже в секцию, чтобы по делу все это было, понимаете?
Обычно дети все, они как-то двигаются в такт в основном.
Я не знаю, я скептически к этому отношусь, я отличница. Я дочь родителей, которые хотели, чтобы их ребенок был
такая,
отличником.
Ты такая отличница с горчинкой. Вот,
так от того и горчинка, Юрий, понимаете? Нет, на самом деле, я просто, как прожив эту всю ситуацию, они любили меня, они хотели для меня действительно только лучшего, и всегда мне говорили: учись, учись. Но был этот страх, понимаете, домой принести 4. Я знаю, что меня не будут ругать. Но вот это вот чувство...
Откуда
что
дровишки?
Я, что я огорчила родителей.
Откуда дровишки?
Не знаю я, откуда дровишки. Мы не будем сейчас разбирать мою жизнь. Но, тем не менее, вот поэтому я против того, чтобы родители желали, чтобы их дети были исключительно отличниками. Во-первых, система оценивания. Давайте с нее начнем. Ну, она не объективна, и это понятно. 2-3 года проучившись на одни пятерки, потом я, собственно, выезжала на том, что ну, я же отличница. А двоечники, заработав себе репутацию
двоечника... Ты на доске почета висит.
Да. А двоечники, заработав себе репутацию двоечников, они вот оставались двоечниками, несмотря на все свои старания. Поэтому я вообще считаю, что это все необъективное дело. Давно уже пора систему оценивания переформатировать не в 1, 2, 3, 4, 5, а там в 100-бальную систему как минимум. Вот. И стремиться быть отличником, но зачем? Мне кажется, нужно стремиться быть человеком хорошим и оттачивать определенные навыки, которые в жизни тебе пригодятся.
Ну, на мой-то вкус, я вообще оценку отменил.
Вот, вот, понимаете?
Потому
вот.
Что оценка — это настолько субъективные вещи. Вообще, когда мы... Я думаю, что оценка должна быть следующая. Сделал, не сделал.
Нет, ну хорошо, нет, тестовая
выполнил,
система,
выполнил.
Допустим.
Ну, тестовая система, ну понятно, что тестовая система, но ребенок там решает какое-то уравнение, решил, справился, не справился, все. Правильно, неправильно. В любом случае, ну, даже если ребенок решает уравнение и не входит правильный ответ, но он все равно прилагает какие-то способности, он прилагает какие-то силы, усилия. Он там как-то, как один из моих друзей говорит, он функционирует на эту тему. Но так или иначе, он вкладывает, да. Ну, у всех способности разные, трудно все это подбить к единому показателю. Но я понимаю, что это из области фантастики, но вот эта вот оценочная система, которую мы используем, она так или иначе убивает. Она убивает детей, она убивает и людей, в конце концов. Потому что...
Эта оценка, она переходит на тебя как человека, на тебя как сына, как дочь, как ученицы, как личности, как всего. Вот тебе поставили 2 по-русскому, а это для ребенка это ощущение, что тебе поставили 2 за то, что вот ты на 2 целиком.
Ну,
и это жутко!
Это жутко, но и дело в том, что тебе же об этом сообщили, раз, потом тебе в классе об этом сказали, потом тебе внесли в какой-то список, потом, когда тебя вызывают в следующий раз с комментариями, что так, Иванов, иди-ка сюда, у тебя 2 была, ты тут вот пропиндосился, давай, пожалуйста, мы сейчас будем исправлять твой, собственно, твой вот этот косяк, который ты совершил, и так далее. Но... Дорогие мои родители, вот, дорогие мои папы, хотелось бы, чтобы вы к оценкам относились достаточно, ну, прохладно, потому что, чтобы вы не калечили своих собственных детей. Итак, возвращаемся к отцам и возвращаемся к тому, что они хотят сделать отличников. Я думаю, что первый момент, почему они хотят это сделать, потому что есть такое убеждение, что если ребенок хорошо учится, значит, у ребенка сложится жизнь. Значит, он получит хорошую профессию, значит, он успешно женится, она выйдет замуж. И вот жизнь, она сложится. Если ребенок висит на доске почета, если он складывает в уме цифры, ну, это стереотип, который присутствует в обществе.
Это
мы никуда...
ничего не значит, вообще ничего не значит.
Это уже потом, но так или иначе, вот я сейчас состою в рассылке в родительской 1 класса, и я получаю в день по 400 сообщений. Оголтелые мамашки, которые хотят вот какие-то папки, какие-то крючки, номера, которые вот какие-то все, вот настолько они стараются как-то заглянуть в глаза учителю, все это обсуждается, кто-то унижается в этой рассылке и так далее. Я на все это смотрю, на этот маскарад, и я понимаю, что родители это делают, там, посадить ребенка на первую парту, взять эту справку, чтобы ребенок именно сидел на первой парте, потому что он самый несчастный, он самый маленький, он ничего не видит, и так далее, он не напишет все те задания, которые нужны. Несмотря на то, что нет заданий в 1 классе домашних, родителей все равно вот эти задания каким-то образом пытаются как-то их выбить из учителя. Это караул, которые присутствуют. Вот в этом карауле мы участвуем. Вот так интересно, такая вещь происходит. Дорогие папы, дорогие мамы, что когда мы помещаем ребенка в учебный процесс, любой, это школа, это спортивная секция и так далее, то ребенок перестает существовать. А начинает... То есть для нас процесс, которому обучается ребенок, он важнее, чем сам ребенок. И вот этот вот сдвиг парадигмы, вот ну, никуда ты от него не денешься. Я вот смотрю за всем этим, наблюдаю, и я понимаю, что не знаю, сменка что крючок, что парта, там, я не знаю, вот этот пенал, который должен состоять там из 20 карандашей цветных или что-то еще, он становится важнее, чем сам ребенок, его состояние, с которым он приходит и так далее. Мне интересно наблюдать, с каким лицом выходит. Вот я...
Дети из школы.
Дети из школы. Я всегда люблю это. Вот мой вот спускается со ступенек. Я вижу у него как такие два глаза, которые ищут своих родителей и так далее. Такое напряженное лицо. И я заметил, что вот за эти... Сколько сегодня? Пятое, да? Три дня ребенок был в школе. И вот за два дня, я сегодня еще его не видел со школы. Два дня прошло. И ребенок мой, у него лицо стало серьезнее. Вот он как бы получил определенную...
Добро пожаловать
во взрослую жизнь. И поэтому, дорогие мои, когда у нас есть ожидания, вот это вот по поводу отличности, по поводу успеха определенного, мы должны... Эльвир правильно сказал это сегодня, что мы должны понять вообще, в чем он должен... Что для ребенка должно быть его отличительной особенностью, в чем он должен развиваться. Вот это очень важно. И вот это смещение парадигмы, о которой я сказал, что процесс является важнее, чем сам ребенок, вот мы этим нещадно больны. Потому что мы теряем ребенка, и мы нарабатываем этот процесс. И нам не важно вообще, что ребенок чувствует, нам не важно вообще, о чем он думает, нам не важно, на какие сайты он лезет, нам это не важно. Нам важен дневник. Нам важна вот эта вот система оценок,
которая есть. Отличные мемчики ходят и смешные анекдоты про диалог, значит, родителей и детей вечером. Уроки сделал, зуб почистил, там это сделал. Ну все, молодец. Где здесь диалог родителей и ребенка? Где здесь вопросы? Как ты себя чувствуешь? Какие у тебя интересы? Какие у тебя планы? Где здесь обсуждение каких-то проблем? Здесь просто чек-лист, понимаете? Дан, все, окей, ставим 5. И где здесь оценка личности? Где здесь формирование личности? Вообще ничего нет, не происходит. А вот к концу первого класса я готова с вами поспорить, что вот такие идеологии будут.
Нет, ну, естественно, что если в жизни... Опять, все начинается с родителя, все начинается с отца. Если в моей собственной жизни, как у отца, который хочет, чтобы его ребенок был отличником, нет вот этой диалоговой формы, если в моей жизни нет принятия другой личности, если я, например, потребительски или функционально отношусь к своей жене, функционально отношусь к своим собственным родителям, ну, конечно же, у меня будет такой же функциональный подход и к своему чаду. Потому что я хочу из него сделать личность, потому что я хочу, чтобы мой ребенок добился определенных высот, добился определенной карьеры, добился определенного результата в этой жизни и стал депутатом там, или стал еще кем-то.
Но если он не хочет... Вот почему мы решаем за ребенка,
понимаешь,
что он хочет?
Ты понимаешь, такая вещь, вот я готовилась к передаче, я прочитал одну иллюстрацию, статейку там одну прочитал, и как там описывается очередь, в которой... Стояли люди там зачем-то в магазине, и один папашка наблюдал за папашкой другим. И ребенок подошел к этому папашке, там лет, наверное, 9 ребенку было, и попросил у него мороженого. Тот на него наорал и сказал: так, терпи, молчи и так далее. Ребенок отошел. Потом ребенок вот долго стоял, он подошел второй раз, напомнил ему про мороженое. Что сделал папашка? Он взял его за плечи, очень сильно их сдавил. Это было молча, но видно было по лицу ребенка, что это было больно, и потом ребенок отошел и вообще практически не подавал никаких признаков, ну, не то что жизни, а признаков вообще жизнедеятельности в какой-то степени, да, то есть он уже все. То есть ребенок был сломлен. Дело в том, что в определенный момент, вот когда ты говоришь, что вот ребенок хочет, да, ребенок хочет, он дает определенные позывы. Но для того, чтобы ребенок перестал хотеть, что мы делаем, мы надламливаем ребенка, то есть мы его затыкаем, мы его ставим на то место, на которое мы его хотим видеть.
И говорим,
мы его...
что так, как я скажу, так как лучше я,
да,
всего.
Как я...
да, у меня больше опыта.
У меня больше опыта.
Я знаю все.
Да, вот это вот классическая форма. И ребенок, он делает то, что мы хотим. И естественно, что с ребенком, который делает то, что мы хотим, с ним легче управлять. Он становится более податливый и более управляемый.
Но ведь родители делают это не со зла. Они искренне считают, что они делают все правильно. Они искренне считают, что раз ребенок начал выполнять то, что родители хотят, он это делает, потому что он понял, что так правильно. Ну, разве не так?
Ну, естественно. Почему? Ну, почему? Но потому что, а потому что не ведется диалог. Ну, почему так? Да, потому что родитель надавил, продавил, и он добился того, чего он хотел.
А потом ребенок вырастает, родители очень сильно удивляются.
А потом, когда начинается пубертат, тогда начинается все самое интересное. Ну, да. Конечно, потому
происходит
что...
Потому
что происходит большой взрыв, и родители перестают быть авторитетом и так далее. Вы уж, наши слушатели об этом уже, я думаю, все прекрасно знают и понимают.
У нас тут споры ведутся. Спорьте, друзья, мы совершенно не против. Давайте почитаем несколько комментариев. Так, Владимир пишет, главное не жить ребенком за ребенка. Ну, вот это то, о чем мы сейчас говорили. Так, потом еще он пишет, мои родители очень хотели, чтобы я был отличником. Я стал, потом в лицей поступил, в вуз на бюджет, а потом они пожалели об этом. Владимир, ну что ж вы так
пожалели-то?
Напишите дальше.
Зачем пожалели?
О, он еще добавил, что они реализовали свою советскую мечту. Нет, я был не слишком умным, а банально лишился частички детства. Тоже очень, очень хорошее замечание, что когда мы детей перегружаем и требуем от них всего вот такого, по сути, мы забираем у них детство.
Абсолютно согласен. Вот посмотрите, дело в том, что все дети, конечно, разные. Но большая часть, это мой, наверное, субъективный взгляд, большая часть отличников, они все-таки больше зубрилы. Вот. Потому что родители помогают им мобилизовать память. Очень сильно, потому что многократное повторение, тут страх, тут лишение каких-то удовольствий маленьких, которые у них есть. И вот эта вот тень отца Гамлета в виде мамы или папы, которая висит над ребенком, она всегда присутствует. И естественно, что ребенок, он зубрит, он пытается, он повторяет. И я работал преподавателем немного в колледже, достаточно в колледже, и я помню девчонок, это в основном девчонки были, которые упрашивали у меня оценки. Я вообще не любил таких персонажей. Вот они умоляли, что я им ставил трояк. И они говорили, поставьте мне, пожалуйста, 4. Вот это вот начинаются слезы, сопли, слюни и так далее. И чем больше человек, я понимаю, девочки там 17-18 лет, которые меня умоляют, чтобы я ей поставил оценку, меня такие люди обычно раздражали. Но я еще был таким молодым, амбициозным товарищем и выгонял их. Ну, и я помню этих девчонок, и я понимаю, откуда это все пришло. Потому что уже они приехали в город, они уже учатся в колледже, но вот эта тень отца Гамлета, она осталась. Она присутствует.
Жизнь, Юрий,
она будет присутствовать всю жизнь, потому что уже нет, возможно, уже далеко, 1000 километров, там 100-200, но вот это состояние есть. И человек идет на унижение. Человек идет на то, чтобы любой ценой чтобы ему поставили эту оценку. Она, в принципе, ничего не значит. Относиться к ней будут, наверное, нормально. Никто же эту зачетку не смотрит, кроме там не ее самой, кроме препода. Но вот это человек не может это переступить и пережить. Поэтому, дорогие папы, дорогие мамы, вы должны понимать, что... вы должны задать себе вопрос прежде всего. А зачем вы хотите, чтобы ваш ребятенок был отличником? Зачем вам это надо? Вот потому что это же вам надо, потому что ребенок, который начинает чем-то увлекаться.
Вы ответили в начале эфира. Потому что если мой ребенок будет отличником, у него сложится жизнь. Вот такой ответ обычно.
Вот такой ответ. Но есть другой ответ. Есть еще один ответ. Потому что он тоже очень распространенный. Хрестоматийный, я бы так сказал, потому что родители хотят реализовать свою жизнь, потому что ребенок, это же мое продолжение, у меня не получилось. У меня не получилось удачно выйти замуж, но уж моя девочка, она себе генерала отхватит.
Ага.
Она себе отхватит нормального мужика, парня, и я ей найду, и я-то помогу ей. Вот уж в супружестве-то, уж в замужестве она будет отличницей, и я найду ей.
А потом она выбирает какого-нибудь...
Хомячка.
Хомячка еще, ладно, он довольно безобидный, а если хулигана какого-нибудь выбирает? Там мама просто за голову хватается, что же делать?
Ну, иногда мама правда выбирает для своих собственных дочерей. Я вот не знаю, как у тебя в процессе выбора было. Ты же отличница.
Я вам поэтому расскажу. Не-не-не. Вы про подростковый период очень хорошо сказали. Я про него уже забыла. Память плохой стирает.
Память плохой, да.
Я взбунтовалась, да, и как бы, ну...
Вот так
я
интересно.
Настояла на
вот,
своей
кстати
свадьбе.
Говоря, вот я не видел Эльвиру, когда она была первоклашкой, отличница, наверное, с бантами, с косичками. Я представляю, такой милый ребенок и так далее. Вы сейчас не представляете, сколько в этом человеке энергии и насколько человек порой вот бывает, вот, ну, вот, не буду дальше ничего говорить. Но, я когда она, Эльвира не первый раз говорит о том, что она отличница, когда она мне вот это вот первый раз, я помню, сказала, у меня просто сдвиг шаблона произошел.
А вы думали,
произошел.
Я троечница, да?
Я думал, что это такая вот девушка, ну, какая-то такая вот сорвиголова такая, которая била там всех подряд швабрами какими-то. Оказывается, это было... Друзья мои, вот такие не примеры в моей жизни бывают.
Да, не хотите портить ребенка, не делайте его отличником. Ладно, продолжим. Так, у нас есть слушатели, которые пишут, что точно так делать не будут. Ирина пишет, пусть сам решает, каким ему быть и кем ему быть. Я точно не буду так делать. Алексей тоже, я никогда так не делаю. Друзья, мы очень рады, что вы придерживаетесь такой
друзья
позиции.
Друзья мои, вы очень молодцы, но я хочу сделать маленькую дополняшечку для вас. Почему? Потому что вы должны предлагать ребенку, вы должны ему объяснять вообще, что делает родитель. Родитель готовит ребенка к его будущей жизни. Чем он занимается? Он занимается просвещением, он ему объясняет. Понимаете, он ему говорит, слушай, вот если ты, вот помните эту русскую народную сказку, она тоже хрестоматийная, пойдешь туда, вот это будет, пойдешь сюда, вот это будет, пойдешь сюда, вот по башке получишь. Вы объясняете ребенку, вы садитесь с ним абсолютно в дружелюбной форме, манере, вы объясняете ему, что будет.
Но мы не можем сделать выбор за него.
Выбор он делает сам, но вы ему объясняете, чтобы он был просвещен, чтобы он знал, чем это закончится. И, конечно же, ребенок, особенно в подростковом возрасте, он будет пробовать вот эти пути. А если вы будете ему навязывать, вот понимаете, вот особенно в подростковом возрасте, назову маме ноги отморожу. Если вы ему говорите вот это, он сделает наоборот. У нас сейчас, моему скоро будет 14, мы это как раз вот... пожинаем, то есть особенно моя жена, вот она ему говорит что-то, и он делает это наоборот. И так интересно это наблюдать. Вот я ей говорю об этом, говорю, слушай, подожди, вот ты ему просто скажи вот это и вот это. Пусть он что-то выберет сам. Ну, у нас же есть правильная генеральная позиция, генеральная линия, по которой должен идти ребенок, и нам никак не хочется это... оставлять.
Это же с самого детства начинается. Я сказала, сегодня ты надеваешь вот этот костюмчик или вот это платье
сегодня,
в садик.
Вот
в
сегодня садик. Наша семилетка, моя жена, сегодня дождь с утра был, предлагает ему куртку. Оранжевую, красивую, фирмовую. Мне она очень нравится.
А он?
Не буду.
А что?
Я говорю, давай, одевай. Я начинаю его убеждать. Я говорю, Паша, она хорошая, она нормальная, ты будешь красивой. Надо мной будут смеяться. Не знаю, откуда он это взял, давно будут смеяться. У нас есть вторая куртка. Ну, жена предлагает вторую куртку. Но я постоянно говорю, не буду. И он надел на себя старую куртку, еще от старшего сына осталась, которая он надел, и был доволен, что он ее надел. Ну, выбрал третью. Ну, мы не стали настаивать. Это же интересно. Это же процесс выбора. У него должен сформироваться процесс выбора, потому что
Юрий,
это важно очень.
Юрий, вы психолог. Вам, простите, у вас, как это, забыла слово есть такое, в игре применяют, когда... Ну,
в игре.
Не ачивка, не бонусы, а как. Ну, в общем, у вас как есть некий... Да-да-да-да-да. То есть в этом смысле по воспитанию детей. А простой человек...
И мы пошли. Мы пошли. Я жене помог. Мы пошли с хорошим настроением. До школы дошли.
А вот это тоже важно. Смотрите, вы сохранили, как родитель, хорошее настроение, когда ваш ребенок сделал не так, как вы хотели. Ведь даже если не будем брать в расчет, что вы психолог, вообще представим обычную ситуацию с обычным родителем, это же очень сложно сделать. Да, ты, скрипя сердце, позволяешь, хотя что там скреплять в такой ситуации банальной, но неважно, позволяешь надеть какую-нибудь вещь, но ты, как родитель, идешь и всю дорогу еще причитаешь, что ребенок
конечно
надел эту вещь.
У нас на 1 сентября было тоже опять с младшим. Моя жена где-то надыбала какие-то лаковые ботинки, фирмовые какие-то, что-то, я не знаю, какие-то очень дорогие, кто-то ей дал, вот что-то на 1 сентября. Он померил. Я в этих ботинках не пойду.
Ваша жена?
Она попыталась. Я говорю, слушай, я говорю, Наташа, успокойся, пусть он наденет то, что он хочет.
Ну вот я говорю, не все так могут. Как себя перебороть? Как не заставлять ребенка?
Надо работать с собой. Надо с собой работать. Смотрите, как себя перебороть?
Внешний вид, даже начнем вот с одежды, да, вот как ребенок одет, как он себя ведет, какие слова он говорит. По сути, когда родитель выходит с ним на улицу, каждый день родитель сдает некоторый экзамен, конечно, на родительство. И, соответственно, это вот в прошлом эфире, собственно, Надежда Обыденова меня научила.
Надежда Александровна здесь была, я понял.
Да, уже поработала со мной. Так вот, и получается, родитель в этом случае, когда он позволяет какую-нибудь там дурацкую вещь надеть ребенку, он стоит между выбором, сдаст ли он сегодня экзамен для публики, ну, то есть для окружающих людей, или сохранит отношения между собой и ребенком. Вот в нашем обществе сегодня скорее предпочтут первый вариант, потому что, не знаю почему, потому что сохранить имидж хочется, или показать себя лучше, чем мы есть, или, может быть, утвердиться, может быть, самооценка что-то не так.
Ну, там может быть много причин.
Но, тем не менее, большинство выбирает первый вариант. Почему? Ну, как сдвинуть?
Почему?
Как сдвинуть
фокус? Потому что отношения неприоритетны.
Почему они неприоритетны?
Вот мы очень часто, практически всегда мы говорим о том, друзья мои, самое главное в семье, в формуле семьи, это построение взаимоотношений. Как между супругами, так и с ребенком. Да какая разница, в каких башмаках он пойдет? Какая разница, в каких он будет штанах? Самое-то главное, чтобы наш ребенок был здоров и счастлив. Самое главное, чтобы у нас были хорошие отношения. Какая разница, в чем он будет? И мы должны это понимать, потому что вот когда вы пишете, делаете домашние задания, когда вы собираете ребенка в школу, когда он что-то там себе выбирает, я понимаю, что там, понятно, если ребенок хочет какие-то там, что-то такое особо дорогое, которое неподъемное, понятно, что вы говорите, мы не можем это купить, но это немножко другой вопрос. Но вы должны понимать, что самое главное, это отношение, которое нам нужно поддерживать с нашим собственным ребенком, потому что ребенок-то в любом случае, он вырастет. А что останется? Это все, что останется после меня.
Ирина очень хорошее сообщение написала. Дело не в том, что Юрий психолог. Психолог — это специальность. Он в первую очередь вдумчивый человек, желающий разобраться в жизни. А это может каждый. Например, я не психолог. Но мне интересно, что в душах у людей происходит.
Абсолютно точно. Вы должны понимать, что в сердце вашего ребенка. Потому вот он приходит. Вот, например, я извините, что я уж про своего ребятенка рассказываю. Первый класс он пошел. Он, значит, мы ему завтраки там покупаем. Это не значит, что у нас там, ну вот, потому что мы хотим, чтобы он был там в коллективе. Он там начал есть каши. Дома он не ест каши. Там он начал есть. Я спрашиваю, Пашка, а что ты кашу? Говорит, ну, папа, там вкусная каша. Вот казенная, это она же вкуснее. Понимаете? Смотрите, можно по-разному же прореагировать. И можно же сказать, ах, ты нашу кашу не ешь, а там эту кашу ешь. Можно заревновать, еще что-либо. А можно порадоваться. Можно сказать, ну, вообще, молодец, и здорово, что ты там каши эти ешь, и вообще так прикольно вообще, и поощрить ребенка вообще к этому процессу. И вот приходит он, да, к вам, узнать его, что вообще, что, вот, понимаете, вот он приходит в новое помещение, в новое здание, вообще вот мир стал громадным, расширился каким-то образом. Может быть, он где-то испугался, может быть, его старшеклассники где-то бортанули и так далее. А вы защищаете его, вы знаете вообще, что с вашим ребенком происходит. Но мы начали говорить о второй причине, потому что это вот реализация своих собственных амбиций. Когда мы пытаемся реализовать самих себя. Это вот раньше было очень модно в Советском Союзе, это вот трудовые династии. Династия филологов.
Да,
там,
да, да.
Например.
Или династия врачей.
Вот, династия прямо. Врачей. Или династия там художников, или династия актеров, или слесарей. Или комбайнеров.
Слесарей.
Или трактористов династия.
Слушайте, ну это не в Советском Союзе мода была. Мне кажется, это просто.
Ну, это вот это пришло. Ну, потому что раньше ремесленники были, потому что на труд, а потом. Ну, ведь я, например, в своей собственной семье, чувствовал всегда себя непохожим. У меня все технари. А я вот родился вообще не знам в кого. Я вообще не технарь, потому что я понимаю, что у меня еще все, что связано с моторами, все, что связано с какими-то червячными передачами, есть такая вот. Меня все это пугает. Вообще, когда у меня ломается машина, что-то с ней происходит, какие-то датчики, меня это стресс всегда гоняет. Потому что я не знаю, что такое. Я не так давно узнал слово «патрубок». Я никогда в жизни не знал.
Какое слово?
Патрубок. Оказывается, это трубка. патрубок.
И ладно, мне, допустим.
Да, так, и когда мне сказали, слушай, потрогай там патрубок, я завис, потому что...
Что потрогать, да?
Ну, там, да, вот надо ее проверить, и я завис. И он слышит, и человек, который мне это объяснял, он понял, что со мной что-то не так, потому что я не знаю, что такое патрубок. Простите меня, дорогие слушатели. Ну, вот реализация своих собственных амбиций. Поэтому, друзья мои, когда вы задаетесь вопросом вообще, что я хочу... Что я хочу от своего собственного сына? Что я хочу? Вот что я хочу воспитать человека? Я хочу чего из него? Слепить-то? Я хочу из него... Вот что для меня приоритетно в воспитании ребенка? И здесь вот, когда вы начинаете задавать себе вопросы, когда вы обращаетесь к самому себе, то тогда, вот тогда вы начинаете понимать, как вы относитесь к ребенку вообще, что вами движет в отношении с вашего собственного ребенка.
Так, казённая каша по рецепту, проверенному десятилетиями. Ага, так, вернемся к комментариям. Ольчик нам пишет. Как я понимаю, ведущая тоже была отличницей, боялась принести 4, хотя никогда за нее не ругали. Ну вот, я думаю, не только вы меня понимаете, но и в целом это действительно удивительно. Ребенка не ругали, любили, а вот страх этот разочаровать родителей есть. Откуда дровишки?
Ну, мы не будем, да, Эльвира, сейчас обсуждать, потому что дровишки обязательно есть, потому что здесь есть какие-то, ну, какие-то
Ольга
камушки.
Ольга пишет. Дело в отношениях детско-родительских, а не в оценках. Оценка — это ориентир, насколько я правильно сделал. Вот и все. Кто сказал, что в школе нельзя ошибаться? Родители? Так никто не говорит, что в школе нельзя ошибаться. Можно. Мы даже к этому, собственно, призываем.
Или нет, ну то, что ребенок получил двойку, то, что ребенок что-то не сделал, это нормальный процесс, мы же тоже не все делаем и так далее. И это нормально, но ребенок не робот, он не машина.
Я думаю, это был ответ на мое сообщение, что когда ставят два ребенку, ребенок это воспринимает как оценка ему самому целиком. Я не говорила, что так надо делать, я говорила про то, какое восприятие этих оценок есть и у родителей, и у детей. И как раз вот ваши слова очень правильные. Мне кажется, что это всего лишь ориентир. Юрий.
Ну конечно, это всего... Я подумал о другом сейчас. Ну, конечно, это всего лишь ориентир. Понятно, что мы отталкиваемся от каких-то ориентиров и так далее. Ну, понятно, оценки в какой-то степени помогают. Но меня больше волнует не оценки, а отношения. Отношения вот к тому, что делает мой там сын, например, старший, да, как он относится. Вот, вы знаете, друзья мои, я вот никогда не думал, не гадал, что у меня мой старший сын, он очень сейчас много читает. Он читает взахлеб, вот он садится, раз что-то, он раз к моей, он книжку читает, раз книжка засыпает. Ну, постоянно он начал, вот он жадно начал прям вот есть эти книги. И мне так это приятно. У него с математикой вообще не лады. И сейчас в седьмом классе геометрия пошла. А я помню себя, что я геометр еще тот. Потому что я с ужасом это понимаю. Думаю, у меня одна надежда на жену. Может быть, она там вяжет, у нее пространственное мышление более развито, чем у меня. Она как-то будет помогать сыну. И у меня нет ожидания. Но если будут двойки по математике... Вообще, для меня тройки, которые приносит мой сын из школы по математике, это для меня пятерки, на самом деле.
Вот смотрите, как интересно вы рассуждаете. Получается, у вас был определенный опыт, и, исходя из него, вы понимаете, что, может быть, ваш ребенок там, его повторит, поэтому особого не ждете, но в любом случае очень рады всем его достижениям, и все равно стремитесь, ну, чтобы вот у него все было хорошо, но учитывая его интересы.
Ну, в любом случае...
А есть родители, которые исходят от обратного. Так. И почему-то думают, что если у меня был вот такой опыт, то я должен сделать все, чтобы у моего ребенка такого опыта не было. Но яблоко от яблоньки.
Яблоко от яблоньки, да, не апельсинки. Яблоко от яблоньки, ну, понятно. Вот поймите, что жизнь, она как познается? Она познается путем пробы. Да, путем пробы. Вот постепенно ребенок сталкивается ну, с жизнью. Ну, ребенок, когда он взрослеет, он сталкивается с матом, он сталкивается с порнографией.
Взрослеет, это
он сталкивается с дракой, он сталкивается с оскорблением, он сталкивается с унижением. И тогда ребенок в любом случае сталкивается с тем или иным. Да? То есть он потом будет он опять проецировать, не будет, это уже другой вопрос. Но он с этим сталкивается. Поэтому как бы мы ни хотели его защитить, он в любом случае с этим сталкивается. Столкнется. Но когда мы говорим про взаимоотношения, и когда мы говорим о том, что мы хотим из него сделать отличника, то есть, ведь поймите, в какой-то степени, делая из своего собственного ребенка отличника и работая только лишь на эту стезю, мы обрубаем взаимоотношения с ребенком, и он становится абсолютно незащищенным. он незащищенный, у него вот это вот, вот, ну, он для него вот это самое главное. Понятно, есть способные дети, для которых некоторые, ну, науки, предметы даются очень легко. И я встречал таких детей, я встречал таких людей, то есть, например, они прочитали там 20 страниц, и они их пересказать могут наизусть. У них такое свойство мозга. Им дается учеба легко, они не напрягаясь учатся. Есть такие дети. Понимаете, и он учится на пятерке, и с ним выстраивается эта диалоговая форма, с ним хорошо и так далее. И для него учеба это не, ну как сказать, ну он тратит на учебу, ну, 30 минут, ну, час он тратит на учебу, он ну, не задействован так полностью, ну, настолько прям тотально. А есть другие дети, которым, вот, понимаете, мы сидим, математику делаем до часа ночи, и мы вот долбим, там уже и отжался ребенок, и уже поприседал, и уже умылся, и уже поплакал, и уже все мы тут, и уже мы его избили, и мы его потрясли, и книжку по башке ему дали. И мы продолжаем делать математику, потому что надо подготовиться к контрольной работе, должна быть пятерка.
Ух. А как быть с неаттестацией? Ведь двойки, если прям совсем запустить процесс, как вы вот сейчас описываете, я ожидаю сообщений, даже было несколько, а что теперь, типа, вообще в школу, что ли, не ходить? Вот смотрите, как бы двойки двойками, но система образования устроена так, что если в конце двойка года, то как бы на второй год могут оставить из-за какого-то вот предмета. Не аттестовать ребенка, не перевести. Как с этим-то быть? Нельзя просто взять и вычеркнуть математику из жизни.
Я же не говорю, друзья, о том, что математику нужно вычеркнуть. Нужно же помогать ребенку. Ведь когда ребенок осваивает ту или иную область, какая-то область ему дается легко, какая-то область дается ему тяжело. Вот математика, может быть, тяжело, а русских и литература хорошо. Физика. Ну и так далее.
Я понимаю, но нельзя оставлять тяжело.
Мы не говорим о том, что это нужно оставлять, но мы говорим о том, что в процессе освоения, вот ведь процесс освоения чего-то будет быстрее, а чего-то будет медленнее. Это значит, что... мы сейчас про отличников говорим. Это значит, что тройка, вот если вы получаете... Есть пятерки по математике, тройка. Если мы получаем тройку, ну, мы знаем, сколько мы вкладываем. Мы помогаем ребенку. Мы не надрываем ребенка, мы его не надламливаем, мы не ломаем его об колено, но мы помогаем ребенку преодолевать это. Потому что какие-то вещи, которые ему тяжело даются, но мы сидим вместе с ним, мы не нагнетаем обстановку, мы не бьем ему лбом об стенку или об стол, или линейку используем. И когда он неправильно повторяет, мы его бьем там молоточком по пальцам. Мы это не используем. Мы проходим это вместе с ним. Мы учим его преодолевать трудности, которые будут в его жизни. Но проходим вместе с ним. Не оставляем. Ну, вот это вот. Для меня, что я хочу подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть, что важен вот этот эмоциональный компонент. Вот в каком фоне находится ребенок, как он преодолевает все это. Или когда мы его гнобим, или когда мы его поддерживаем. И я понимаю, что нужно поддерживать ребенка, проходить рядом.
Вот Олег нам пишет, что убивают родители, которые гнобят за низкие оценки, а оценки не всегда показатель эффективности. Мы с вами полностью согласны.
Да, да.
Так, Елена пишет, родители так воспитали их родителей, хоть пришиби их, у них вот такие категории.
Ну, вот поэтому мы в формуле семьи все это рассказываем, и мы говорим о том, чтобы... Вот, если, вот смотрите, редко, когда родители бывают на одной волне. Вот, например, папа хочет, чтобы был отличником, мама там, ну, у мамы все-таки как-то по-другому жизнь складывается, по-другому она видит жизнь. Поэтому один из родителей разговаривает с другим родителем, потому что я считаю, что очень правильно, когда папа с мамой взаимодействует в отношении воспитания ребенка, в отношении вот этого формирования отличника, когда вы подходите к своему супругу, и вы начинаете с ним разговаривать, и начинаете задавать ему вот эти вопросы. Ты реально этого хочешь? Что ты хочешь? Вообще, что ты хочешь добиться от ребенка? А вот эта вот цена, которую ты ставишь, она высока или невысока? То есть вы задавайте правильный вопрос, чтобы один из родителей отвечал на эти вопросы, чтобы какое-то осознание пришло. Потому что лучше... Чтобы осознание пришло не когда ребенку уже будет там 40 лет, да, или 25 лет, когда он сам уже поймет, что это все было не так, и уже никаких отношений не будет с родителями, и родители поймут, что что-то было не то. А вот в процессе образования, в процессе жизни.
Нас тут люди делятся в комментариях. У кого-то до сих пор синдром отличника. Кто-то пишет, помнит, как подруга рыдала из-за того, что принесет 4. Еще там были... Вот Нелли пишет, я помню свой день рождения, я получила 2, это было просто нечто страшное не только для меня, но и для моих одноклассников. Вы представляете, как дети переживали?
Нет, я считаю, что очень многие дети переживают. И дело в том, что многие дети, ну не многие, часть детей, они скрывают это от своих собственных родителей. Вот. И мы же знаем эти все вот на слуху, эти случаи такие, особенно у старшеклассников, когда они в пубертате находятся, они же даже жизнь самоубийством заканчивают из-за того, что они не могут сдать какой-то предмет или что-то еще.
Да, мне кажется, не то, что сдать какой-то предмет, а сдать экзамен перед собственными родителями в конце-то концов. Потому что если бы отношение к предмету, если бы было другое, и у него, и у родителей, все было бы
иначе. Ну, можно этот вопрос решить, но в конце концов, ну, жизнь-то не остановится в любом случае, что, ну, со справкой он закончит. Ну, он же может, я не знаю, освоить программирование и заниматься программированием и не иметь аттестат зрелости. Ну, в конце-то концов, правда, если уж...
Даже название-то какое, аттестат зрелости.
Ну, извините, из советского прошлого все мы это берем, аттестат зрелости. А куда нам деваться-то?
Давайте еще сообщение почитаем. Так, Эльвина нам пишет, почему троечники считаются успешнее, чем отличники? Может, наоборот? Вот оно, то, что если отличник, значит, успешен.
Понимаете, вот почему троечники считаются успешнее отличников, мы не говорим, что одни успешнее других. То есть, смотрите, вот все зависит от системы оценки. То есть, вот, как вам сказать? То есть, ну, представьте, что нужно помыть кастрюлю. Вот. И кто-то хорошо помыл, кто-то плохо помыл. Там остались какие-то там недомытости, да, и вот мы говорим, что это 5, это 4. А кто успешнее, кто не успешнее?
В отношении мытья кастрюль?
В отношении мытья кастрюль или в отношении... А, например, можно по другому вопросу. Вот помойте кастрюли и сварите борщ. Вот в немытой кастрюле лучше борщ сварится или хуже борщ сварится? Вот смотрите, какие критерии мы задаем всему этому. Ну, если... вот я знаю, что в некоторых семьях есть любители порядка чистоты. Я знаю, например, людей, которые... Вот у них, например, рабочий стол, и я знаю, что вот там ручка должна... Ну, должна... Вот ручки там шариковые, они лежат вот так вот, на 30 сантиметров от края.
Это ОКРщики.
Да, ОКРщики. Ну, и... Там дома должен быть идеальный порядок. И, например, жена не может лечь спать, если она не помыла посуду. Потому что все микробы, там, не знаю, что там в башке. И она моет, там, умирает, приползает, потом ложится, поэтому в 5 встает и так далее.
Кто успешнее?
А есть человек, который, ну, не помыли, завтра помоем. Ничего страшного в этом нет. Человек выспался, потом, в конце концов, помоют посуду. И даже если где-то пыль на тумбочках, на полках, даже к ней, если пришли гости, которые увидели эту пыль, и человек говорит, да, ну пыль, ну не успел. Ну что, жизнь теперь, что ли, остановится?
Так, какое-нибудь еще сообщение под конец эфира хочу...
Такое.
Да, такое хорошее.
Хорошее сообщение.
Тут у нас пишут люди хорошие истории, что родители никогда не ругали за оценки.
Мы так рады за вас,
друзья. Это здорово, да. Вот. Что? Жанна пишет. Родители стараются для своих детей, ни один из родителей не желает плохого своему ребенку. Просто мы порой не всегда правильно себя ведем. Мы тоже институтов не кончали по воспитанию детей. Мы учимся ими быть. Ну, ими, в смысле, родителями.
Ну, это, конечно, это процесс жизни. И нужно учиться, потому что если человек не озирается, если он не задает себе вопросы, если он... Ну, вот опять ключевая вещь. Ну, хотя можно себя нафантазировать. Есть у меня отношения с моим собственным ребенком или нет? Или я бы так сказал. Знаете, какой маркер? Идет к вам ребенок для того, чтобы с вами поговорить, поделиться своим сокровенным или нет?
Это маркер того, есть ли отношения?
Есть ли отношения или нет. Uh-huh. Вот если это есть, то тогда это очень здорово. А если ребенок, например, постоянно сидит в телефоне, если вы что-то спрашиваете, он отвечает односложно, значит, отношений нет.
И завершу я эфир, наверное, сообщением от Ирины. Для меня самое главное, чтобы мой ребенок был счастлив. Кажется, такая философия была у мамы Джона Леннона. Может быть, поэтому он стал Джоном Ленноном.
Может быть, неплохо. И поэтому и определите, что же такое счастье для вас, и что такое счастливый ребенок, и что в его жизни должно быть. И так хочется, чтобы наши дети были счастливы, и вместе с ними мы, родители, тоже.
Друзья, эфир подошел к концу. Спасибо за ваши комментарии, споры. Я видела, там спорили в комментариях наши слушатели. Мы очень радуемся, когда такое происходит. Дискуссия — это всегда хорошо. Вот, не переусердствуйте с нагрузкой для вашего ребенка. Подумайте об ожиданиях. Вот, наши эфиры всегда с вами. Мы услышимся с вами завтра в 14:00. Всем хорошего учебного года.
До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.